Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя, иеромонах Фотий Мочалов, победитель телепроекта «Голос», насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. Добрый вечер, отец Фотий.
Добрый вечер.
Не первый раз вы у нас уже сегодня в студии, и спасибо вам за это огромное. И разговаривали мы с вами и про музыку, и про телепроект всем известный. А вот сегодня мы бы с вами хотели поговорить именно как со священником и пастырем о вашей встрече с Богом. Вообще в этих программах с Кирой мы уже традиционно говорим об этом именно со священниками, потому что, ну, кому как не человеку, который принял решение служить Богу у алтаря, рефлексировать на эту тему, осмыслять встречу с Богом, как она произошла, что она дает, как она меняет жизнь человека и как жить после того, как она произошла. Вот на все эти темы с вами бы хотелось поговорить о вашем пути. Вы в одном интервью рассказывали, что крестились в 7 лет и за собой повели родителей креститься. Вот, наверное, то была такая детская вера, детская обращенность к Богу, а вот полностью, уже в полном смысле слова, осознанная встреча с Богом, как произошла? Все-таки тогда или это был какой-то другой эпизод в жизни?
Ну, знаете, наверное, в жизни каждого человека происходит какой-то мистический опыт, который индивидуален. Всегда это по-разному. И все люди рассказывают совершенно разные истории. Бывает, что люди читают просто Евангелие, и вдруг их осеняет какое-то состояние благодати и присутствие Божие. У меня это было совершенно неожиданно, наверное. И уже в монастыре, да, вот ощущение именно благодати. Ну, духовный отец мне посоветовал не распространяться о таких как бы интимных моментах, потому что это, во-первых, сложно выразить словами, во-вторых, если ты начинаешь это многим рассказывать, ты как бы теряешь частичку этой благодати каждый раз и того сокровенного, что, в общем, должно остаться только с тобой лишь. Я думаю, что в жизни каждого человека обязательно случаются такие откровения, когда он уже не умозрительно, а именно вот чувствует всеми фибрами души, что называется, присутствие Божие, его взгляд, око, да, Божие. И страх Божий — это совсем не страх чего-то, не боязнь, это трепет, вот, который ощущаешь именно при прикосновении с благодатью. Это вот настолько, сколько я понимаю ваш вопрос, то есть встреча с Богом именно мистическим.
А почему вы упомянули именно про страх Божий в связи с этим?
Потому что страх Божий это, я думаю, состояние, когда ты все время ощущаешь на себе око Божие, то есть взгляд Божий, что ты всегда под присмотром, как бы, да, то есть ты понимаешь, что Бог все видит, ты должен делать все хорошо и, по крайней мере, осознавать, что если ты грешишь, то Господь все это видит и знает, и ты от этого начинаешь молиться и просить у Бога прощения, потому что ты знаешь, что Он как Отец все знает, все видит.
Ну вот помните у Петра Дамаскина «Спасение между страхом и надеждой». И мы часто, когда слышим слово «страх», мы пугаемся. Нам даже кажется, что вот христиане — это те, кто все время говорят об этом страхе, что нужно бояться наказания, бояться какого-то воздаяния. А при этом апостол говорит: «Всегда радуйтесь». Как сочетается вот это переживание страха, о котором вы сказали, для меня неожиданно именно в контексте встречи с Богом. Но я понимаю, что для вас, как для монаха, это важный опыт. И радость быть христианином.
Да, радость — это значит не унывать. Не унывать в связи со своей греховностью, не падать духом, все время вставать. Падаешь, встаешь, все время ходить к духовнику и каяться, и перед Господом, в общем, очищать свою душу. И радость это в Господе Боге нашем, в том, что все, что не делается вокруг нас, в нашей жизни, какие-то обстоятельства, они нужно радоваться не только хорошим вещам, да, успехам каким-то, но и радоваться тому, что что-то не получается, потому что потом оказывается, да, какими-то невидимыми путями узнаешь, что Господь все промыслительно так выстраивает, что даже если тебе что-то вот в данный момент не устроило, это лишь для того, чтобы тебя уберечь от чего-то более худшего, чтобы ты там задумался, там повременил с чем-то. Вот.
Отец Фотий, мы говорим сейчас о вашем приходе к Богу, и созревает вопрос, как вы в детстве выживали в той ситуации некоторой инаковости, о которой вы рассказывали в других интервью, когда вы не общались со сверстниками или общались, но это было в основном конфликтное общение. Было ли для вас православие, была ли для вас вера в Бога действительно помощью? То есть утвердились ли вы тогда в своей религиозной жизни, когда покрестились в 7 лет?
Да, я думаю, что сложно было самоутверждаться перед одноклассниками именно в качестве верующего человека, меня бы никто не понял точно, но знали, что я хожу в воскресную школу, и это уже было, где мне было 12 лет, наверное, 13, то есть все предыдущее время, когда я еще не был так сильно воцерковлен, но уже был крещен, я не мог понимать природу своего вот, своей непохожести на других детей. Это не было как, не была какая-то гордость или там презрение к другим, да. Это было именно, ну, был как белая ворона. И приходилось просто сталкиваться с непониманием, и все время дети играли в свои игры, я с ними не контактировал, потому что не понимал этих игр, потому что, ну, я был в каком-то своем другом мире.
А вам в этом мире было хорошо, или вас угнетала некоторая оторванность от сверстников?
Совсем не угнетала, именно я находился в своем мире, как в своем домике, и это было мое убежище такое. Или то, что я занимался музыкой, может быть, это меня как-то тоже уберегало от общения на улице где-нибудь, да, то есть я постоянно занимался музыкой, играл на фортепиано дома, и редко вот гулял, как обычно молодежь гуляет.
А вот быть белой вороной, насколько это, с вашей точки зрения, в принципе, христианское правильное состояние? Ведь по логике, если мир во зле лежит, как говорит Евангелие, то христианин вообще призван быть белой вороной. Вот все в ночной клуб идут, а я не пойду. Там все будут это делать, а я не буду делать. И я вынужден быть не таким, как все, просто потому что, я должен быть таким. То есть, получается, это вообще некоторое естественное состояние в каком-то смысле быть белой вороной для христианина в каких-то ситуациях.
Думаю, да.
И не нужно этого бояться, получается.
На этого, да, наверное, не нужно этого бояться, но тут есть опасность, когда ты заявляешь себя христианином и православным верующим, и это является для тебя аргументом в мире другими людьми, то здесь существует опасность возгордиться просто, что вот я не такой, как все, как прочие человецы, да, я праведнее, да, поэтому я не хожу.
Я в малом стадии.
Ну, вот тут надо найти какую-то вот середину и понимать, что ты должен еще приобрести что-то, не только уйти от греха, но и приобрести что-то. А так получается, ты и вроде как ушел от греха, но в то же время получил грех, потому что ты возгордился, то есть гордынешка у тебя.
А вот смотрите, вы сказали, что встреча с Богом произошла уже в монастыре, и, само собой, какие-то совсем интимные, глубокие детали мы не дерзаем вас просить рассказывать, и это нормально. Но сам факт того, что это уже произошло в монастыре, когда вы уже были, в каком-то смысле, опытным христианином и прошли какой-то путь уже определенный в церкви, вот происходит такая встреча, и она ставит человека перед вопросом, а как тогда посмотреть на все предыдущее? Что же, я все это время, получается, думал, что был с Богом, но не был с Ним на самом деле? Я не знал Его, хотя думал, что знал? Или это была подготовка? И второй вопрос, а как тогда теперь должна измениться моя жизнь после этой встречи? Вот что вы тогда чувствовали, как вы смотрели на предыдущий опыт в тот момент, и каким открывался необходимость изменений себя в будущем?
Конечно, наверное, можно провести такую черту до и после, да, когда ты это все только в книгах читал, когда ты читал святых отцов, и когда они описывали аскетические опыты свои, ты пытался представить, каково это, да. Я читал много книг, там, и афонских старцев, и святителя Игнатия Брянчанинова, и Феофана Затворника, и у всех у них сквозило что-то одно. То есть они описывали разной лексикой, но что-то одно их объединяло. И это одно именно было понимание, которое было пережито, через сердце пропущено. Да? Не просто пустая теория какая-то, какие-то философствования, а они писали именно то, что они пережили. И то, насколько они правильно подбирали слова, как-то касалось все равно моего сердца. И я понимал, к чему нужно стремиться, но не знал, как. И я считаю, что Господь мне дал понимание это авансом. То есть я не заслужил. В тот момент, когда я действительно ощутил присутствие Божие, я понимал, что я этого вообще не заслуживаю по текущему духовному своему состоянию. Парадокс такой получается. Несмотря на то, что ты не праведник, да, хоть ты и в монастыре, там, на послушаниях и все, пытаешься молиться, петь на клиросе и все такое, но духовное состояние все равно такое слабенькое, то все равно много грехов, много всяких падений. Вот. Ну, вот парадокс в том и заключается, что человек, когда именно кается и сокрушается сердцем, тогда он ощущает ближе Бога. Как говорится, чистые сердцем Бога узрят.
Отец Фотий, ваши детские годы, по счастливому стечению обстоятельств, они как-то совпали с восстановлением Свято-Троицы Серафима Дивеевского женского монастыря.
Да.
И вы там очень много проводили времени, да, и для вас это было действительно утешением. И традиция русского православия вот такого четвертого удива Пресвятой Богородицы, она как-то очень вас ведь духовно подпитывала, вы это не раз рассказывали.
Mm-hmm.
А как складывалась ваша духовная жизнь в зарубежной православной церкви, когда обстоятельства так сложились, что вы с семьей вынуждены были переехать в Германию?
Да, мы переехали в Германию, но мы находились там под юрисдикции все равно Московского патриархата, вот, еще до воссоединения зарубежной и Московского патриархата церкви. И когда я алтарничал в храме, читал апостол, помогал в алтаре, то я вспоминал, естественно, эти годы, проведенные близ Дивеева, вот, под крылом батюшки Серафима, так сказать. И эти воспоминания как раз-таки, наверное, меня подтолкнули к идее еще вновь окунуться в эту жизнь, еще раз попробовать пожить только с Богом, только вот в такой, таком замкнутом пространстве, где тебя ничто не отвлекает от богослужения, молитвы, пения. Вот. И я решил отправиться вновь в Россию, чтобы испытать себя в качестве послушника монастыря. А потом уже и остался там по благословению духовника.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Фотий Мочелов, насельник Свято-Пафнутьево Боровского монастыря, музыкант, певец, победитель телепроекта «Голос», сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». Вы сказали, что вы алтарничали, несли какие-то послушания, еще будучи в Германии, то есть еще не будучи монахом, просто будучи прихожанином. А вот что заставляет молодого человека идти в храм алтарничать? Ведь можно креститься, быть верующим, но просто ходить на службы, жить церковной жизнью, но не погружаться именно вот в эту такую какую-то богослужебную или околобогослужебную среду. Но вас почему-то, видимо, туда потянуло. Что это было?
Ну, во-первых, моя мама пела уже в хоре в нашем приходе. И Батюшка просто предложил мне попробовать почитать апостол. Для меня это было очень непростое испытание. Я никогда ничего в храме не читал, и у меня дрожали коленки. Я когда вот первые только тексты репетировал, потом все это на богослужении исполнял, то это было очень трепетно и ответственно. Я думаю, что, как сказать, есть как некая граница такая переломная, что привлекает молодого человека, когда ты переходишь от мирского к божественному, когда ты становишься причастником действа, священнодействия, хотя это, в общем-то, еще не священный сан, да, быть чтецом. Тем не менее, ты уже становишься соучастником большого действия литургии. И я думаю, что, ну, это честь, во-первых, да, такая, особое послушание, и ты к нему всегда подготавливаешься с особым трепетом.
А вот вы рассказывали тоже в одном из интервью, что когда жили в Германии, вы учились играть на органе, и так или иначе, вот эта работа, музыкальная деятельность органиста связана с католическими и протестантскими богослужениями. И да, часто бывает, что, погружаясь в иную религиозную традицию, пускай тоже христианскую, но все-таки иную, осваиваясь в ней, наблюдая за ней, мы более рельефно, на контрасте, для себя свою собственную традицию высвечиваем. Что-то понимаем о православии, глядя на другие западные христианские исповедания. Вот как это было у вас?
Я, конечно, очень хорошо уже знал свою веру. Я очень много слушал профессора Осипова в те времена и все глубже и глубже понимал различия, особенно по лекциям, которые относились к различиям католицизма и православия. У них все очень упрощено, все достаточно так, наверное, современно. У нас-то все-таки более традиционно, да, у нас очень много сохраненных и обрядов, и весь круг богослужебный, он такой достаточно сложный. У католиков и протестантов, конечно, этого уже нет, все упразднено. Вот. Ну и сам порядок богослужения, он достаточно простой. Там нет клироса отдельного, да, там есть орган, и верующие сидят с книжечками и просто следят по нотам какую-то там вот конкретную песню.
А пришлось ли на православие как-то по-иному посмотреть, может быть, там, большую красоту в нем открыть? Я почему об этом спрашиваю? Я помню, что вот я тоже знал всегда, что читал, что православная церковь – церковь святых отцов. Вот мы их читаем, мы и все наше учение основано на вот, писании, богословии этих святых, переживших по-своему откровение. Но я вот подлинно до этого дошел, что называется, меня он как-то по-настоящему это пронзило в сердце, когда я пообщался с протестантами, у которых нет этой традиции, которые почти на это не обращают внимания. И я вдруг понял, какое, оказывается, вот богатство есть в православии, которое я считал чем-то таким само собой разумеющимся, и вдруг понял, на самом деле, насколько это важно, потому что этого может и не быть. Вот что-то такое у вас было в Германии?
Ну, в Германии я еще этого, может быть, не совсем понимал. Я это понял уже, когда пришел в монастырь, и все равно еще сравнивал с Германией, да, там, что то, что у меня знакомые были, и учителя, которые были католиками, там вот органист, который меня готовил к высшей музыкальной школе, они действительно не знают этого богатого наследия нашей церкви. Ведь, по идее, у них в семинарии, во всех этих учебных заведениях для пасторов проходят эти книги. И Василия Великого читают, и Григория Богослова, и многих там, Августина Блаженного. Все это им известно, но до простых верующих это уже не доходит. Это лежит где-то огромными фолиантами в труднодоступных библиотеках.
Академическая ученость такая.
Да, это только для ученых, действительно. Кто там папой захочет стать, для кардиналов.
Отец Фоти, когда вы приехали в Свято-Пафнутий, в Боровский монастырь, вы подозревали, что вас благословят там остаться?
Подозревал, да. И, в общем-то, я этого хотел, вот, но не знал, что это будет так кардинально, потому что отец Власий мне сказал, что оставайся, и мне не было даже возможности съездить к маме, навестить её. Он сказал, если ты сейчас опять поедешь в Германию, ты передумаешь, не вернёшься.
Если взялся за пук, не озирайся.
Ну да, в общем-то, чтобы уже не искушаться, не соблазняться опять миром. Я к тому времени, когда он такое благословение мне дал, прошло где-то месяца 3-4 спустя того, как я туда пришёл. Вот. И уже за это время я достаточно многое понял и ощущал себя как в своей тарелке.
То есть мучительного выбора между монашеством и белым священством, то есть священством с возможностью создать семью, не было?
Мучительного, конечно, не было. Ну и к тому же еще несколько лет прошло до того момента, когда меня уже постригли. Конечно, какие-то внутренние терзания присутствовали, да, ты начинает угасать вот это вот благоговение, когда ты привыкаешь к святыне, когда ты привыкаешь к службам, теряется уже вот это вот ощущение высоты и святости того, что тебя окружает. Поэтому начинаешь сомневаться, там начинаешь думать о мирском, о том, как бы, может быть, все-таки попробовать что-то в миру. Ну вот, не знаю, может быть, все-таки промыслительно. Я думаю, что промыслительно получилось так, что я смог реализоваться, будучи в монастыре, как музыкант. И если бы, наверное, Господь этого не хотел и желал бы попрепятствовать этому, то, наверное, я бы даже и не смог попасть на проект «Голос». А получилось, что я не только попал, но и там достиг финала.
Тут возникает, конечно, очень интересный и большой вопрос, и очень тонкий, и при этом, мне кажется, во многом актуальный для очень многих людей. А вот вы сказали, что если бы Господь хотел попрепятствовать, то вы бы не попали на телепроект «Голос». Но мы же знаем, что иногда Господь какие-то вещи просто попускает,
бывает,
даже как искушение, чтобы человек как-то вот в этом искушении закалился и, ну, как-то прошел его, может быть, даже... Ну, мы не можем за Господа решать, что он, каков его план. Ну, да. Может быть, и упал, и поднялся, и потом покаялся, и через это что-то для себя о себе понял и об отношениях с Богом. А вот как, если пытаться, как пытаться эту грань увидеть? Вот где это все-таки Господь не препятствует, потому что есть на то Божья воля, а где это все-таки есть опасность искушения? Или мы не можем этого знать, и как тогда быть? Как вы в этой ситуации рассуждали, если вот рассуждали в этом ключе?
Действительно, мне сложно, конечно, за Бога отвечать, потому что действительно есть очень много соблазнов в миру, которые действительно могут утянуть меня в эту вот жизнь шоу-бизнеса, да. Хотя я свою деятельность могу назвать шоу-бизнесом, как бы кто ни говорил, потому что это совсем другое. То есть это не то, чем занимаются вот звезды нашей эстрады. И как они себя ведут, как они себя подают, вот, с кем они общаются. Но, тем не менее, тоже подводных камней очень много на этом пути. И я думаю, что судить нужно чисто вот умозрительно, да, теоретически, по тому, какой эффект производит то, что я делаю. Если это дает душеспасительный эффект, да, для других людей, то, значит, это дело Божие. Если же это дело не Божие, то, во-первых, оно бы на корню бы сразу же разрушилось, и ничего бы тогда не получилось. Ну, я стараюсь сохранить свой облик священнослужителя и монаха и пронести его вот на всем протяжении концертной деятельности, чтобы во время концертов ничто не противоречило моей духовной жизни, моему образу.
Иеромонах Фотий Мочилов, насельник Свято-Пафнутиева Боровского мужского монастыря, сегодня в гостях у Светлого вечера. В студии мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».